В общем, хотим мы того или не хотим, есть улики или нет улик, было на самом деле какое-то преступление или не было, если определенные политические круги решили стравить Фридриха Вильгельма с горохом, то они пойдут на все. Один государь не может показать свою слабость в защите пропавшего наследника трона, а другой точно так же не позволит, чтобы известная на все Лукошкина бабка-экспертиза была выдана Европейскому суду и в кандалах отправлена на костер. Значит, если не война, то как минимум международный скандал и разрыв дипломатических отношений. Вы и сами понимаете, что это значит. «Куда ни кинь, все клин», — припомнил я подходящую случаю поговорку. Яга с послом согласно кивнули. В такие тонкие политические игры мы еще не играли. Да, собственно, это вообще не уровень маленького отделения милиции, согласитесь, да? Интересно, есть ли у Гороха в Боярской думе свой дипломатический корпус? Должен же хоть кто-то решать столь важные вопросы без войн, разруливая все острые моменты международных отношений. Я еще со школьной истории помню, что сначала все непонятки пытались урегулировать именитые священники с высокими вельможами или еще какими-нибудь важными советниками. А уж по результативности этих переговоров в дело грозно вступали военные. Значит, какой-никакой шанс на мир все-таки есть. И на том спасибо. За дверью послышались легкие шаги. В горницу вошла Алена. В руках бывшей бесовки была небольшая корзинка, прикрытая белой холстиной. «Милый, тебе уже все рассказали?» Я пожал плечами. Моя жена тихо улыбнулась и покосилась на Ягу. Бабка язвительно хмыкнула и также молча кивнула. Кнут Гамсунович твердо отодвинул чайную чашку, потянулся и молчаливо уставился на корзинку. Общая сцена группового молчания интриговала и зачаровывала. В многозначительной тишине из корзинки на стол перекочевали сухая воронья лапка, пузырек с кровью, да, я не ошибся, мешочек с черным порохом, кусок березовой коры и две серебряные монеты немецкой чеканки. Кажется так.
«Ну что ж, напарнички!»
Бабка потеребила бородавку на носу, значимо цыкнув зубом.
«Разойдись сейчас же на три шага в стороны, я тут колдовать стану! А ты, гость немецкий, из земли австрийской, сиди как сидел, да только под руку не болтай и с советами не суйся!»
«Я воль, уважаемая!»
Кнут Гамсунович невольно коснулся рукояти золингеновской рапиры на перевязи, но тут же отдернул руку. Он реально верил нашей бабке, кто бы и что бы ни думал. Мы с Аленой послушно сели на лавку, плечом к плечу, как лапушки. Я знал, сколько опасно вмешиваться в бабкины экспертные дела. Она же тут такой химик, что ради научного эксперимента ни с какими потерями не посчитается. Было дело, у нас разок от взрыва крышу на базарную площадь снесло. Хорошо, никого не покалечило, но все отделение 3 дня не могло черные рожи в бане отмыть. Расскажу при случае поподробнее. Не сейчас.
«Никитушка, дверь запри», — попросила Яга, зажигая большую свечу черного воска.
Я быстро исполнил приказ моей домохозяйки и вновь тихо сел рядом с женой.
«Давай, чего принес, Кнут Плеткович?»
Посол охнул, хлопнул себя ладонью по лбу и быстро достал из внутреннего кармана небольшой медальон. Я видел такие, это портрет в миниатюре, чтобы удобно было подарить любимому человеку для ношения на шее. Шпиц Рутенберг протянул медальон бабке, та хмыкнула, словно бы подтверждая, что этот молодой красавчик ей знаком. Вот, значит, как выглядел пропавший принц. Меж тем, глава нашего экспертного совета вылила содержимое пузырька в чистую белую миску, булькнула на дно 2 монеты, замочила наполовину березовую кору и, неторопливо посыпая все это месиво крупнозернистым порохом, забормотала в полголоса.
«Кровь, кровь, руда, руда, дальний ветер отпустил повода. В лесу березовом дорога, черно-белая недотрога. Где следы, где огни, где мужские плечи? Сизый туман разгони, покажи встречи. Загляни туда, где памяти вода, прошлое в блике, в вороньем крике. Не было-было, что не остыло. Век-век, год-год, течет хоровод».
Как вы помните, я уже на автомате был приучен фиксировать за Егой всю прелесть ее распевных заклинаний. Хотя, когда бабка шептала или наоборот орала так, что уж закладывала, запомнить, а уж тем более записать все это попросту, не представлялось возможным. Да вы сами попробуйте. Тем не менее, общее впечатление получилось примерно такое. Баба-яга у нас натура поэтическая, да и, как говорят, вся женская магия по сути и есть поэзия чистой воды. Жаль, что я в стихах ничего не понимаю. Не учили нас этому в школе милиции. Кнут Гамсунович тоже сидел как каменный, вытаращив глаза и боясь даже рот раскрыть, дышал осторожно через нос. Грозная бабка меж тем размешивала загустевшую бурую жижу вороньей лапкой, методично капая в середину горячий воск со свечи. Воск шипел, застывая безобразными каплями, пока не собрался в некое подобие мужского профиля.
«Он?»
– строго спросила яга. Немецкий посол осторожно заглянул в миску, охнул и кивнул. Глава нашего экспертного отдела задула свечку и без сил опустилась на скамью. «И что, так сказать, все это значит?» – осторожно спросил я после того, как Алена крепко толкнула меня в бок.
«Был он у меня, Никитушка», – тихо призналась яга. «Вспомнила я его, хороший мужчинка, вежливый, с манерами, не приставал. Под юбку руками не лез, в баню я его сама едва затащила. Наутро проснулась, а его сердечного и след простыл. Было между нами чего? Не было? Не скажу».
«Почему?»
«А потому что не знаю, как с гарантией, ибо пьяная была. Че в душ ты лезешь, сыскной воевода? Че тебе надо, соколик?»
«Ладно, ладно, я примиряюще поднял руки. Давайте не будем о личном. Но все равно получается, что вы единственная, кто видел покойного принца. И после встречи с вами никакой информации о нем нет. Следовательно, вывод».
«Вы должны найти наследника австрийского престола Герры Вашов», — твердо объявил немецкий посол, деловито убирая медальон обратно за пазуху. «Я буду просить вашего государя Короха, чтобы он отправил опергруппу на расследование этого дела. Да, это поздно. Да, я сомневаюсь, что принц Йохан жив. Но это единственное, что может предотвратить войну, столь желанную некими тайными силами в Европе».
«Ферштейн!» — в один голос откликнулись мы с бабкой. Я покосился на Алену, ее глаза наполнились слезами. «Согласитесь, мы же еще толком медовый месяц не отпраздновали, а тут то одно, то другое, то третье задание».
«Никита Иванович, отец родной!»
В дверь вдруг застучали так, что дубовые доски хрустнули.
«Дико извиняюсь, что я к вам обращаюсь, но пришла беда, откуда не ждали. Царь-государь всю думу созвал по делу срочному международной значимости. У вас с бабуленькой-ягуленькой перед очи свои светлые требуют. Так что, стрелять, что ли?»
Мы вчетвером недоуменно уставились друг на дружку.
«Я говорю, бояре стоят с приказом у ворот», — терпеливо пояснил Митя. «Стрельцы сказали, что, дескать, ежели дружно пальнуть, так четверых-пятерых сразу уложим. А там уже за нас, поди, весь народ заступится. Массово!» «Народу под вечер заняться нечем, кроме как очередной бунт устраивать», — рявкнул я на него. «Пищали убрать, ворота открыть, бояр пропустить, подзатыльники им не отвешивать».
«А вы откуда узнали, Никита Иванович? Я ведь только разочек и попробовал.
Я все знаю».
Мне было невыгодно признавать, что Митю прямо сейчас сдал бабкин кот.
«Никакого рукоприкладства в отделении. Только если я сам попрошу в воспитательных целях. А так не-не».
«А если они мне опять язык покажут?»
«И думать не смей», — уже в полный голос рявкнули мы с Егой. «А бояр уважительных сопроводить сюда со всей вежливостью».
«Трудности воспитания», — с пониманием кивнул Кнут Гамсунович. «Поверьте, Герр Ивашов, вы просто мало его порите. Вот, к примеру, у нас в немецкой слободе утро начинается
с молитвы, хорового пения, гимна Германии и воспитательной порки», — привычно продолжил я. «А вы в курсе, что при первом же заявлении от любого нетрезвого немца мы будем иметь право прикрыть вашу лавочку? Телесные наказания у нас в Лукошкине определяет суд и государь, а не каждая общественная организация отдельно».
«Вы хотите лишить нас священного германского права пороть Доннерветтер?»
«Пока я смотрю на это сквозь пальцы, но ежедневная порка детей — это уже чрезмерно».
Это наши дети, Фирштейн, майн камрад полицай. Немецкие дети.
Но на территории моего участка они будут защищены в соответствии с русским законодательством, а не варварскими традициями.
Это мы-то варвары?
Никита, Кнут Гамсонович, вы-то чего сцепились-то? Влезла между нами Алена. Вон и бабушка уже за клюку взялась, дымовой кинжал точит. Давайте не будем сходить с ума-то.
Я тоже не мог бы внятно объяснить, какая муха прямо сейчас меня укусила.
Что я на посла напустился?
Какое мне, по сути, дело до внутреннего распорядка немецкой слободы? Переутомился, что ли? Отдохнуть надо. В отпуск, на море. Санаторий какой-нибудь.
Мы с послом, не глядя друг на друга, успели молча пожать друг другу руки, когда дверь распахнулась. В горницу, пригнувшись из-за высоких шапок, вошли двое бояр. Носы вверх, морды наглые, вид самоуверенный. Ну, здесь и не таких видали.
«Стань, сыскной воевода, Никита Стаиванов сын!» — грозно потребовал один. «Указ государев! Холопам его велено стоя слушать! И все! И всем встать!» — поддержал его второй, грозно пуча свои глаза.
«Митя!» — тихо спросил я. «Кто пустил клопов в отделение?»
«Бумагу на стол положите и свободны!» «Мы указ царский принесли, а ты нам хамить?»
Наш младший сотрудник, стоя за боярами, нежно стукнул гостей головами и, когда звук пустых кастрюль стих, подхватил оба обмякших тела. «В поруб! На холоде быстрее в себя придут!» Я встал и принял из рук жены выпавшую царскую грамоту. «А мы пока спокойно почитаем, что у нас тут!»
«Ну-с!» Я сделал вид, что долго и внимательно вчитываюсь в короткий текст, написанный для солидности очень крупными буквами. Опустив обязательное перечисление титулов, восхваление государя с пожеланием ему многое лето, общая суть требований укладывалась в одну короткую строчку. Срочно явиться в царский терем всей опергруппы. Не слишком хотелось на ночь глядя, но приказ есть приказ, и тут уж без вариантов.
Думаю, я туда один прекрасно прогуляюсь. Смысл всем сразу тащиться.
Нет, Никита, куда иголка, туда и нитка, а жена за мужем всегда идти обязана. Хлопнув себя по коленям, уверенно поднялась Алена. «К тому же, давненько я с царицей за чаем не сидела, с австрийским штруделем».
«Чай – это хорошо. Это можно», – согласился я. «Главное, в баню больше вместе не ходите. Плохо это заканчивается».
«Мне тоже, видать, судьба на суд государев повинную голову нести. Погодите чуток, сотруднички. Дайте старушке коцовейку на плечи накинуть. Ночью такие сквозняки гуляют, аж жуть».
«Что ж, господа, надеюсь, никто не будет против, если я прогуляюсь с вами», — решительно встал из-за стола Кнут Гамсунович.
«В конце концов, как посол моего короля Фридриха Вильгельма, я имею право присутствовать при вашем разговоре с государем Горохом, если не как обвинитель, то как свидетель. Я?»
«Почему бы и нет? Никто из нас особо спорить не собирался». Тем более, что Митя во дворе уже подготовил посольскую карету и, весело посвистывая, сидел на облучке. Военный эскорт из 20 бородатых стрельцов под командованием Еремеева раздувал фитили и строился по росту. Похоже, все-таки придется идти всем составом с помпой и песнями. Ну и ладно, а то вечно я там один да один. Увеличим количество милиционеров на заседании Боярской думы.
«Собирайтесь, девки, кругом, начинаем песни петь. У кого подол с разрезом, разрешите посмотреть. Мы ж не инквизиция, а своя милиция».
Грянули было наши стрельцы, но бабка быстро шикнула на них из кареты.
«А ну, цыц! Охальники! Темно уже на дворе! Нашли время глотки драть! Дети-то спят, поди!»
Еремеев тут же показал кулак самому голосистому, и парни мигом сменили тон. То есть без песен стрельцы в походе не могут, но репертуар у них оказался широкий. «Тихой ночью спят лисенки, и зайчатки, и мышонки, и цари, и кузнецы, и монахи, и купцы. Лишь милиция не спит, ей поставлено на вид охранять того мышонка, и зайчонка, и лисенка. И пока мы так поем, спи-ка, дитятка мое». Под такую колыбельную, да с плавным покачиванием на рессорах, я и сам чуть не уснул. Горящий свет в царских окнах было видно издалека. Значит, не лег еще надежа государь, действительно встревожен, раз даже до утра не дотерпел. Царские стрельцы распахнули для нас ворота, Карета въехала во двор, и Митяй ловко остановил лошадей так, что мы могли сойти со ступенек сразу на крыльцо. Седой боярин Кашкин с благообразной бородой и горящими глазами вечного Казановы приветливо обнял меня при встрече. «Здрав будь, Никита Иванович! Вижу, всей опергруппой пожаловали. Это хорошо, это правильно. Это прямо вот сейчас очень к месту будет. Случилось что?»
«Да подрались бояре в думе!»
Улыбнулся он так, что мне стала видна дырка от выбитого зуба. «Стало быть, время милиции вмешаться, порядок навести. Ну, а кое-кого и за шиворот, да на кол!» «Исполнением высшей меры наказания не занимаемся», — буркнул я и, обернувшись к еремеевцам, приказал. «Так, 10 человек идут с боярином, выполняют его приказы. 4 у кареты. Мало ли чего. Остальные за мной».
«Сабли наголо», — предположил сотник.
«Фома, мы в гости пришли, а не государственный переворот устраивать. Не хватало еще, чтобы наши стрельцы с царскими на пустом месте сцепились. Мы с Митей вперед, а ты обеспечь охрану бабы Иги и посла. Бабуля у нас важный свидетель».
«А я?» – спросила Аленушка и, не дожидаясь моего ответа, решила. «Я так, пожалуй, на женскую половину прогуляюсь. С матушкой-царицей пару слов перекинуться».
«Всем выполнять!» – кивком подтвердил я. «Младший сотрудник Лобов, за мной!» Наверх мы поднялись вместе с еремеевцами. А там творилось натурально поле Куликова или Бородино. Весь зал для думских заседаний был практически поставлен на уши. Местами не поменяли только пол и потолок, а в остальном разгромили все, что могли. Кстати, чего не могли, тоже чуточку погромили. Я к тому, что погнуть толстые медные подсвечники, 2 метра в высоту, 2 ладони в обхвате, даже Митька, наверное, не сразу смог бы. А тут, пожалуйста, едва ли не морским узлом завязали. Страшна ярость бояр-телепузиков. Именитые герои недавнего сражения валялись кто где, словно разбросанные игрушки в детском саду. Ноги вверх, руки в разные стороны, бороды набекрень, посохи в щепки, шапки зажаты зубами, повсюду кровь, слюни, бардак и мат-перемат. «Выносить по одному», — приказал я. «Складируйте на улице, пусть отлежатся на свежем воздухе. Если за кем придут жены, отдайте без разговоров. А те им еще и дома добавят. Особо буйных перевести к нам в отделение и башкой в поруб. Утром предъявим обвинение в организации несанкционированного мятежа и массовых беспорядков».
«Но ты особо-то не лютуй, сыскной воевода», — прокашлялся за моей спиной подоспевший старик Кашкин. «Все же не простые людишки, а как один именитые бояре древних родов. Что только усугубляет».
Я уж не стал напоминать, что при желании его тоже можно, да и нужно бы замести заодно со всеми. Вместо этого просто уточнил. «Кстати, а где у нас тут царь?» Государевы стрельцы тут же загомонили, что де уж горох-то в всем безобразии явно не участвовал, не по чину ему оно. А сидит его величество себе в глухой печали в своем же отдельном кабинете со спаленкой, ибо с прекрасной матушкой-императрицей при всех в хлам разругался на почве сложных международных отношений. Кстати, из-за политики, той проклятущей, здесь же и честное боярство передралось. Одни кричали, что нельзя бабу-ягу, как и любого русского, на иноземный суд отдавать, а другие орали, что де то хороший повод милицию оборзевшую укротить. Слово за слово, ну и началось.
«Спасибо за предоставленную информацию», – поблагодарил я, записывая все в блокнот. Посмотрел на неуверенные лица стрельцов и добавил в понятной им манере. «Благодарю за службу, орлы!»
Парни скромно заулыбались и дружно взялись помогать еремеевцам растаскивать побитых бояр. Я дождался, покуда подтянутся сам Еремеев с бабкой и Кнутом Гансуновичем, лично сопроводил их в соседнюю трапезную и попросил ждать там. Высунувшийся повар предложил чаю. Яга по одной его расплывшейся роже на раз определила, что он на кухне сахар и масло гречишное тырит, после чего побледневший кулинар не только мигом выставил самовар, но и так накрыл стол, что мне уходить расхотелось. Приятно же, когда тебя во всем слушаются. В тереме царило тихое безвластие. Сам себе бормотал я, словно вслух читая книгу. Государь самоустранился в одну сторону, его супруга в другую, родовитые бояре передрались, а растерянные верноподданные с охотою приняли справедливую руку органов правопорядка, дружно передав бразды правления родной милиции. Тьфу, да что же у вас тут произошло-то? Горох действительно сидел у себя. В шелковой рубахе на выпуск, босой, в плисовых штанах и короне на бекрень. Перед самодержцем стоял уполовиненный штоф янтарного французского коньяка. И еще два таких же пустых стояли в углу. «Начинается!» «Здравия желаю, Ваше Величество! Вижу, вы тут в одиночку Бажова перечитываете. Синюшкин колодец!» Государь недоуменно выгнул в мою сторону правую бровь. Он считает, что это производит убойное впечатление. Бояре падают на колени, дворовые девицы начинают через голову снимать сарафаны. Но на меня-то как-то не действует. Имейте в виду, что скатиться в эту яму легко, а вытаскивать вас за уши кто будет? Опять опохмелину еги заказывать?
Твое какое холопское дело,
буркнул царь, задумчиво глядя на пустую стопку.
Нудный ты человек, Никита Иванович. А как женился, так и выпить с тобой толком нельзя.
А есть повод?
Понял. Наливаю, края вижу.
Государь быстро достал вторую стопку, набулькав уже на двоих.
«Пряником закусывать будешь?»
«Рукавом занюхаю».
«Уважаю».
«За что пьем?»
«Ну, судьба наша такая».
«Вот с этого момента поподробнее», — остановил его я, и горох, тяжело вздохнув, понял, что тост будет долгим. Деваться царю было некуда, он сел прямо на пол, опустил, как говорится, буйную голову ниже молодецких плеч и пустился в пространный рассказ «Житие мое». Можно я не буду описывать все это в деталях и подробностях с многочисленными «да», «кыли», «понеже», «сие», «блазить», «доколе», «ендова», «вишть», «десница», «длань», «тать», «внемли», «блудилище задунайское» и так далее. Горох, когда хорошо выпьет, любит говорить красиво, переходя на так называемый высокий стиль древнерусского литературного. Короче, язык сломаешь. Если же взять самую выжимку, то в песне его о горькой жизни не было ничего такого, о чем бы я не догадался. Дума с перевесом в четверть голоса приняла историческое решение отправить нашу легендарную бабку на Европейский суд в знаменитый не в этом времени городишко Нюрнберг. Дело о пропавшем австрийском принце почему-то должно было слушаться именно там, а сама казнь Еги планировалась быть проведена уже в Бамберге. Все, как предполагал посол. Горох своей самодурской волей послал их боярское большинство даже дальше, чем у меня фантазии хватило, и, хлопнув короной об пол, ушел пить горькую. А почему? А потому что чисто русское упрямство не позволило ему сдавать своих, и в то же время все прекрасно понимали, что Фридриху Вильгельму тоже деваться некуда, а значит, разразившийся международный скандал такого уровня неизбежно приведет к войне. Причем не только с Австрией. Та стопроцентно заключит военный союз с Германией, Пруссией и Баварией. Следом вечно буйная Польша подтянется, потом Франция вспомнит о каких-нибудь старых обидах, ну а Великобритания уж тем более не останется в стороне. Старая добрая Англия никогда не отказывала себе в удовольствии напасть скопом на одного. Но самое поганое, что передавать с рук на руки мою добрую домохозяйку судебным представителям иностранных государств обязан был я.
«Теперь понимаешь, почему надо выпить, Никита Иванович?»
Ега утверждает, что ни в чем не виновата. Мы провели небольшую магическую экспертизу в присутствии господина Шпицрутенберга и выяснили, что принц Йохан действительно... «Вы меня не слушаете?»
«За твое здоровье, участковый!»
«Нет, ну сколько же можно, мать вашу?»
«Не трогай маму, она была святая женщина!» «Господь прибрал ее веселую и счастливую в преклонном возрасте с кубком вина на перу. Смерть, которую пожелаешь любому!»
«То есть алкоголизм у вас наследственный?»
«Ну да, есть такое. Еще по чуть-чуть», — нетрезво икнул горох. «Ты это, давай уже зови сюда игу свою, что ли?»
Глава нашего экспертного отдела скромненько вошла в царский кабинет, так, словно втихую подслушала за дверями. Кстати, если подумать, то так оно и было, с бабки станется.
«О, какие тут балерины без охраны ходят! О, и тебе не хворать, надежа, государь!»
— низко поклонилась баба-яга.
«Чую, здесь наливают за бесплатно!»
«Наш человек!»
— уважительно подмигнул царь, наполняя свою стопку и пододвигая бабке мою. В дверь деликатно сунулся немецкий посол.
«Прошу простить мою бесцеремонность, ваше величество, но я не смог сидеть в слободе, дожидаясь, как у вас говорят, у моря погоды».
«Кнут Гамсунович, друг сердешный, присоединишься, что ли?»
«Танки Шоин, почту за честь, ваше величество».
«Ну, похоже, тут только я один трезвый, как дурак, стоять буду». Тем более, что через пару минут в кабинет ворвалась грозная матушка-императрица, за ней скользнула моя Алена. Горох при всех получил по мозгам, безропотно отдал бутылку, и мы малым кругом крайне заинтересованных лиц провели срочное внеплановое заседание. Прокуроров, адвокатов, обвинителей и судей не было, все искали компромисс. Если бы в тот момент писался протокол, то, наверное, он выглядел бы следующим образом. Баба-Яга.
«Ни в чем я не виновата! Принца не ела! Наоборот, накормила, напоила в баньке, выпрела!»
Царь. «Верю!»
Царица. «Допустить, допускать, допустим, я...»
Посол.
«Не имею причин не верить, но хотя бы иметь доказательства!»
Алена. «А я верю! И Никита тоже!» «Я верю, разумеется, но я же не самоубийца!»
Баба-Яга. «Так вот, наутро он, кстати, сам убег, не попрощавшись! Что мне, как женщине интересной, даже обидственно было, про между прочим!»
Я, царица Алена.
«Верим, царь!» «Да я сам сколько раз так сбегал, а?»
Посол.
«Вообще-то принц Йохан очень воспитанный. Имею легкое сомнение, что он мог так поступить с Тамой».
Баба-Яга.
«И что теперь еще делать-то со мной будем?»
Царица. «Европейский суд в старый добрый Нюрнберг есть самая гуманность и справедливость засудить в мире. Нихтфирштейн?»
Я, Алена, Баба-Яга, царь и даже посол.
«Ничего не поняли».
Царица.
«О, mein lieben Kameraden, нет причины для стольких волнений. В Нюрнберг прекрасное здание тюрьмы, их бин памятник архитектуры. Посидеть там просто без дел в ожидании казни есть один полный удовольствий».
Я, Алена, Баба-Яга, посол.
«Без комментариев».
Царь.
«А я скажу, дур ты после этого и есть, Ферштейн Минхерц».
Царица.
«А ти, есть алкаш».
Пока эта венценосная пара орала друг на друга, как кошки на крыше, выясняя отношения, Кнут Гамсунович тихо поманил меня и прошептал на ухо.
«Герр полицай, у меня есть некий план. Признаем честно, что вашей уважаемой сотруднице в цивилизованной Европе не светит ничего, кроме костра на площади. Но если бы только она сумела предоставить неопровержимые улики смерти принца в другом месте от рук убийц или от естественных причин, то есть надежда».
«А вы уверены, что он умер?» – уточнил я.
«Друг мой, вашей бабушке на вид лет 300. Наследник престола пропал еще 100 лет назад».
«Естественно, он мертв. Но по нашим австрийским законам некоторые преступления не имеют срока давности».
«Ваше предложение?»
«Наверное, я уже слишком долго живу в России», – задумчиво протянул он, отводя взгляд. «У вас огромная страна, бескрайние земли. В них так легко затеряться беглецу. Что будет?»
«Дело передадут милиции, которая обязана не только найти и вернуть преступника, но также подготовить доказательную базу под его вину или невиновность».
«Вам просто нужно время».
«Которого по закону нам никто не даст», — согласился я. «Значит, заговор?»
«О, nein! Мы, европейские дипломаты, предпочитаем называть это устным соглашением», — тонко улыбнулся посол и громко попросил. «Милый фройлен, вы не могли бы на полчаса оставить нас от них? Нам предстоит суровый мужской диалог. Возможно, даже с нецензурными словами на русском и немецком. Потом нам будет стыдно смотреть вам в глаза».
Алена и Лидия Дольфина после секундного размышления силой увели брыкающуюся бабку, кричащую, что она-то вот как раз иноземные бы матюги и послушала. Образованию ради. И чтобы знать, чем судьям в том Нюрнберге в лицо правду матку лепить. Когда мы остались втроем, я первым попросил царя. Тут такое предложение есть. Наливайте, короче. Горох бодренько наполнил коньяком 3 стопки. В отделение наша опергруппа вернулась далеко за полночь. Спать никто не ложился, смысла не было. А вот дела были... Так что уже на рассвете Баба-Яга, собранная и тепло одетая в дорогу, сидела в ступе, давая нам с Митькой последние указания.
Васеньку, кота моего, кормить не забывайте. На зимку он хоть и хороший домовой, однако ж к Васе до сих пор ревнует меня зазря. В горницу мою не шастать. Мало ли чего я там из белья нижнего поразбросала. По сусекам не скрести. Нечего. Не шарить. Весь алкоголь под замком. Не облизывайтесь даже. За порядком пущай Аленка твоя следит. Увижу, что полы не мытые, а ли занавески не стиранные. С нее одной по всей строгости спрошу. Я идти клюкой могу вдоль хребта отметелить. У меня на это разговор короткий, сам знаешь.
Знаю, знаю, поспешил успокоить я. Вы, главное, не волнуйтесь, далеко не улетайте. Уже после обеда мы встретимся на полпути в Подберезовку. Дальше едем вместе.
Ох, Никитушка, че это все ж таки боязно мне терем бросать? Да и чего я старая в тех Европах не видала?
Давайте не будем, а? Договорились уже. Все строго по плану. Главное, не забудьте сделать пару кругов над городом на малой высоте, чтобы как можно больше людей могли подтвердить ваш несанкционированный вылет из Лукошкина. Яга вздохнула, скорбно покивала, крепко обняла меня на прощание, многозначительно подмигнула стоящей на крыльце Алене, зачем-то погрозила сухоньким кулачком Митьке и низко поклонилась всему нашему отделению. Дежурные стрельцы в ответ сняли шапки и перекрестились. Черный кот махал лапкой из оконного стекла. По небритой морде стоящего за ним азербайджанского домового катилась скупая закавказская слеза. И причина была весомой. Наша всеми любимая домохозяйка волей судьбы Рока и общего собрания заговорщиков отправлялось в вынужденное изгнание на неопределенный срок, и никто на всем белом свете не мог дать гарантию, вернется ли она вообще в тихое родное Лукошкино.
«Никита Иванович, я ведь знаю, где бабуленька Вишневую прячет», как бы себе под нос пробубнил наш младший сотрудник, когда ступа с Егой взвелась под облака. «Даже не думай». «А ежели что, мы на кота Ваську свалим». «Митя, пошел вон».
«Куда?»
«В баню. Помойся перед долгой дорогой. Заключенных из поруба выпусти. Избушку на курьих ножках в порядок приведи. Сухой паёк на зиму получи. Алена вещи теплые выдаст. Все-таки не на один день уезжаем».
Он сурово сдвинул брови, развернул плечи и, старательно печатая шаг, отправился исполнять. Мне оставалось не более получаса до экстренного вызова в царские палаты. Кнут Гамсунович и Горох должны были обеспечить необходимую часть шоу со своей стороны. Царицу мы в наши планы не посвящали, но своей жене я, естественно, во всем признался еще ночью.
«Когда пойдешь, Никита?»
Минут через 10 Гороху доложат о бегстве Яги из города. Царь, естественно, будет в страшном гневе и вызовет меня на ковер. Поорет, потопает ногами, а потом при всех официально отправит нас в погоню. Кнут Гамсунович успокоит мировое сообщество, европейские державы будут лишены морального повода для нападения на Лукошкина, поскольку виновница бежала, но правоохранительные органы уже идут по следу. Соответственно, пока все думают, как кому быть, мы с бабой Егой и Митей пытаемся проследить путь покойного принца и вернуться с весомыми доказательствами нашей полной непричастности к его смерти.
Ну, вот вроде как-то так.
А если не найдете?
Мы же милиция, улыбнулся я, обнимая Алену. Мы всегда все находим. Работа такая.
Почему ты не берешь меня с собой?
Прости, но ведь кто-то должен присмотреть за домом и отделением.
Еремеев хороший мужик, но все-таки будет спокойнее, если тут останется человек, имеющий связи при дворе. А ты у нас первая подружка самой царицы.
Хитрец ты, участковый.
Моя жена прижалась к моему плечу. Вот ведь знаю я, что ты меня обманываешь, потому что любишь и бережешь. Да и вправду сказать, в конце концов, кто ж тут сможет за всеми и всем присмотреть, как не бывшая бесовка. При этом слове что-то тренькнуло у меня в голове, какая-то запоздалая мысль безуспешно мелькнула на задворках и пропала. Такое бывает. Кажется, что упустил что-то важное, но на деле всегда какая-то ерунда стукнулась и убежала. Потом додумаю. Меж тем из поруба нестройной колонной потянулись замерзшие бояре.
Последним, дрожа и даже уже не матюгаясь, подпрыгивал совершенно отмороженный на голову дьяк. Я попросил Митьку выстроить их вдоль забора, где произнес короткую напутственную речь. «Граждане, алкоголики и тунеядцы! Надеюсь, вы пришли в себя, протрезвели и осознали. От себя напомню, депутатам Государственной Думы, всем честным думским боярам будет предъявлено обвинение в злоупотреблении алкоголем и противоправных хулиганских действиях, выраженных в массовых нарушениях общественного порядка. Вопросы?»
«А по-русски можно?» – простонал кто-то. «Башка после вчерашнего трещит».
«За драку и пьянку вы все заплатите денежный штраф в казну. Возможно, какие-то воспитательные меры предпримет сам царь. В остальном не смею задерживать».
«Что нужно сказать?»
«Храни Господь тебя, Ирода, и всю твою милицию!»
Нестройным хором отозвались бояре, тайно сжимая за спиной пальцы в кулаки и кукиши. «Можно подумать, я об этом ни разу не догадываюсь».
«А вот вас, дьяк думского приказу Филимон Митрофанович Груздев, я попрошу задержаться».
Тощий герой улиц и вольный борец с милицейским произволом настолько замерз в порубе, что даже говорить не мог. Ему мешала большущая зеленая сосулька под носом.
«Вам вменяется в вину попытка организации мятежа и провокационные действия против жителей немецкой слободы. С сегодняшнего дня и до окончания расследования вы под подпиской о невыезде, ну, типа на работу или погулять выходить можете, но город покидать категорически не рекомендую».
Гражданин Груздев попробовал было показать мне язык. Не вышло. Попробовал отогнуть средний палец, хотя бы согнуть руку в локте или хоть бы плюнуть, но тоже, увы. «Какое же все-таки полезное место этот наш поруб», – пробормотал я, жестом приказывая стрельцам вытолкнуть дьяка за ворота. «А бабка в нем только продукты хранила. Наивная. Тут тебе и вытрезвитель, и камера предварительного заключения, и комната психологической разгрузки. Сразу три в одном. Мечта!» Я проводил Алену в терем, попросив приготовить нам запас продуктов на 3 дня. Потом подозвал слоняющегося после бани Митьку, еще раз напомнил ему о его обязанностях, отправив на задний двор подготовить избушку на курьих ножках к дальней дороге. Ввел в курс дела Фому Еремеева, которому в наше отсутствие предстояло выполнять функции ИО начальника Лукошкинского отделения милиции. Хотя вот с Фомой, по сути, было проще всего. За время нашей совместной службы он так вышкалил своих ребят, что лично я вообще мог бы уйти на пенсию, тут и без меня уже ничего не развалится. Так, что еще? Ничего не забыл? А, я потребовал, чтобы мне оседлали сивку-бурку, и вскоре за базарной площадью раздался холостой выстрел из пушки. Горох давал знать, что все в сборе, и мне можно выдвигаться к царскому терему. Пока ехал верхом, подбоченясь через весь город, то старался честно кивать на все приветствия и не обращать внимания на слишком уж выразительный шепот за спиной. Выглядело это примерно следующим образом.
«Ай, доброго здоровечка вам, Никита Иванович! Уж так благодарна вам за то, что муженька моего, грубияна, в порубе уму-разуму научили. Но он больше руки не распускает».
Я кивнул, проехал, а вслед:
«Дома за печью сидит, а китаракан усатый на улицу и носу высунуть боится. Только жрет, че не попадя. Скоро по миру пойдем с таким проглотом. Все спасибо родной милиции». «Святой человек наш участковый, Аллахом клянусь. Лавку мою обижать не дал, охрана поставил, даже денег не взял. А я давал. Мы восточные люди, мы не жадные. Специями торгуем, честно торгуем. Раньше мало-мало гашиш продавал, а нашу травка немножко от Чуйской долины там. Теперь только специи. Ты куркуму в гречневую кашу попробуй продай. Азеровщи. Ах, мели сунели в кисель. Разорение одно. Шайтан форменный. Ой, сыскной воевода. Красавчик, прям принц на белой кобыле. Да не пью я больше, не пью, и муж мой не пьет, и дети. Младшенький так и в рот не берет. А идти ему к зиме сороковник стукнет. Но милицию уважает, эх! В штаны ходит ночью, но не пьет. И муж мой также, тоже в штаны вместе со всем семейством. Так ведь это
Зато это, как ее, борьба с алкоголизмом. И только рискни, кто сказать хоть слово против.
Не буду врать, определенные перегибы в работе отдела на уровне низшего звена, разумеется, были. Стрельцы Еремеева порой, наверное, возможно, изредка несколько превышали свои полномочия. Но это ведь не от плохого нрава, а исключительно в служебном рвении. Понятно, что хорошего мы делаем в миллион раз больше, но, как говорится, всех молчать не заставишь.
«А что ж православная теща моя своими глазами видела, как бабка экспертизная в одной нижней рубахе, страшная как смерть, из Лукошкина пешком драпанула? Чует, поди, стерлядь милицейская, что пора и ответ держать за грехи свои тяжкие. Уж я-то и на суде засвидетельствую, что била она меня клюкой без всякой жалости. А за что? За что, православные? Подумаешь, коту ейному черному на хвост наступил. Ведь не со зла ж, а исключительно веселье, души ради».
Я не буду перечислять все. Народ у нас в целом очень хороший, граждански активный и всегда готов помочь органам. Но, естественно, когда наводишь порядок, то не всем и не всегда это нравится. Горох всегда говорит, что сыскной воевода не червонец, чтобы его все любили. В чем-то он прав. Хотя, если вспомнить, сколько раз мы силами милиции спасали это самое Лукошкино, то, по идее, местные жители могли бы относиться к нам и полояльнее. Знаете, наверное, мне не стоит грузить здесь всех подряд долгим рассказом о том, как я приехал к царю, как меня часто томили в прихожей, как вызывали на полновесное заседание Боярской думы и что там было дальше. Честно говоря, мне просто неприятно все это вспоминать. Но в целом, если опустить, как старательно, театрально и чудовищно неправдоподобно орали на меня царь, царица и Кнут Гамсунович, все шло строго по плану. Короче, назад в отделение я вернулся с государевым приказом на руках найти бесстыжую беглянку Ягу, арестовать ее на месте и в кандалах доставить ее в Лукошкино вместе с полным расследованием тайны гибели наследника австрийского престола, прекрасного принца Йохана. Базарный люд, как всегда, все знал. Сплетни у нас разлетаются быстрее, чем спам-рассылка почты любой интернет-компании. Кричали, шумели, кланялись, обсуждали, хватали друг дружку за грудки, спорили, но ни одного плохого слова вслед не сказали. Изменников у нас на Руси не любят.
«Цыганка с картами, дорога дальняя. Эх, Никитка, Никитка, буйная головушка милицейская.
Коротка была с царем дружба, да долгой будет царю служба. Прости, если что, нас за Христа ради. И мы о тебе тут помолимся, и помянем, и свечку поставим, все как у людей».
«Ой, горе! Ой, горе горькое! Судьбинушка страшная, беда неминучая! Мало того, что я его участкового 50 годков ждала, 3 раза вдовствуя, а он, окаянный, оженился, да не на мне! А теперь и вообще из городу лыжи свиным салом мажет. Вишь, вон она, Европы с фонарями голландскими красными ему подавай. Куды только Господь Бог смотрит? Да не, чтоб я ему, участковому, без одежи в окне не сплясала. Не, что я б ему лебеды с мухоморами покурить не дала. Не, что я б ему с мужиками полюбовно блудить не позво. Упс. А эти, верно, не позволило бы. Ох и горе! Горькая кручина бабская едет, едет сокол наш в славный город Амстердам. Пойди обратно в Лукошкино, на тонких каблучках возворотится, в чулках ажурных, да корсете затянутом. Горе нам, бабы!
Это был самый длинный и дотошный крик души из всех, что я слышал за последние полгода. А может, и вообще ничего подобного не слыхал. Поэтому я запомнил.
«Ай, сыскной воевода, молодой, красивый, коня продай! Кобылу свою сивку-бурку хорошую цену дам, а? Сам видишь, не молодая уже. Шаг неровный, плечо опущено, ноздри мокрые, хвост поредел. Зачем тебе такая, ай? Продавай, пока плачу. Я при деньгах. Больше меня никто не дает. Я за весь базар отвечу, ни у кого таких цен нет. А то смотри, ты уедешь, я сам ее украду. Честно тебе говорю, сыскной воевода. Цыгана Яшку все знают, только поймать не могут. Ай, как я люблю нашу милицию!
Ну, согласитесь, люди у нас хоть и разные, но добрые. Даже если гадость сделать собираются, так всегда тебя честно предупредят. Приятно же. Единственный неприятный сюрприз ожидал нас у ворот отделения, но о нем чуть позже.
Митя, избушка к походу готова?
Так точно, Никита Иванович, отец родной, привычно отрапортовал он. Харч в короба до корзины уложен, супружница ваша чистое белье да одежу сменную в коробе подала. Кот Васька усами на место тайное указал, где бабуленька настойку хранит. Так я две бутылочки...
Две, не поверил я.
Пять, тут же поправился Митька. Позаимствовал исключительно здоровье ради. А домовой басурманский Назимка нам в долгий путь пирогов осетинских напек и чебуреков с сыром. А еще пообещался любого, кто в отсутствие вашей каленки-бесовки клинья подбивать начнет, как есть зарезать.
Вот такой кинжал мне показал. Аж жуть.
Я в терем и поехали. Мне хватило минуты, чтобы обойти двор, еще раз мысленно проститься с родным отделением и забежать в горницу, где меня ждала жена. Как вы понимаете, описывать или пересказывать наш диалог простыми словами вряд ли возможно. Есть ситуации, когда взгляды, губы и руки куда красноречивее слов. Я буду писать. Не знаю, как, но буду. Милый, не волнуйся за меня. Все будет хорошо. Я сумею о себе позаботиться и отделение без присмотра не оставлю.
Еремеев предупрежден. Стрельцы тоже. Разумеется, прямых приказов от бабы...
Прости, от женщины они исполнять не станут. Но ты же у меня умничка. Я прекрасно умею управлять мужчинами, не сомневайся. Ну и, честно говоря, личная дружба с царицей Лидией Адольфиной тоже немало значит. Главное, возвращайся поскорее.
Как только, так сразу.
Я понимаю. И все равно очень, очень, очень жду тебя, Никита. Любимый мой, единственный сыскной воевода.
В общем, как вы, наверное, поняли, вышел я примерно через полчаса. Расцеловал при всех румяную от смущения Алену, помахал стрельцам с крыльца терема, пожал руку Еремееву, влез по лесенке в избушку на курьих ножках и уже за воротами...
«На, подавись, аспид в погонах!» Дьяк Филимон Грузьев, мрачный как кот, проспавший март, подал мне царский указ. «Волею государя нашего и супруги его иные, и всей Боярской думы при одобрении назначено мне с вами в те Европы ехать для полного докладу, и чтоб вы там без баловства всякого за казенный-то счет».
«То есть вы нам деньги привезли?» — не сразу поверил я.
«Царь Горох отсыпал великодушной своей милости», —
начал нудеть дьяк, неохотно протягивая мне солидный мешочек с золотыми червонцами. «Здесь не все».
«Ах ты, фараон милицейский, гнилофан в фуражке, змей беспонтовый, лапиндос египетский, чуркобес сатанинский, бесноватое семя, да как ты только смеешь!»
«Митя», — попросил я, — наш младший сотрудник, по пояс свесившись из окна, поймал орущего дьяка за шиворот, втянул в избушку и хорошенько потряс, держа вверх ногами. С десяток тяжелых монет упали на пол. «А теперь выкинь этого скандалиста».
«Не посмеешь, сыскной воевода!» —
злобно ощерился дьяк, забившись в угол у печки.
«Приказ царский читал? Так вот, нет мне от тебя избавления. А чего? Может, ни одному тебе интересно ту Голландию посмотреть, о которой бабы на базаре брешут?»
«Да. Как вы понимаете, это и был тот малоприятный сюрприз, о котором я упоминал ранее. Но вот почему, скажите на милость, ничего в этом городе, в этой стране, в этом мире не происходит без ведома самого занудного, противного и мелкого чиновника какого-то там думского приказа? Я лично не понимаю, Но, может быть, хоть кто-то мне объяснит, каким образом второстепенный персонаж начал лезть во все наши дела и фактически стал негласным членом лукошкинской опергруппы. То есть мы же без него никуда. Как, впрочем, и он без нас. Нафиг никому не нужен.
Что делать-то, Никита Иванович?
Когда едем до городских ворот, высаживай эту бородатую орхидею на ближайшую полянку. Стражником на руки, ногами вверх.
Я жаловаться буду!
Пискнул было Филимон Митрофанович, но вовремя прикусил язык под суровым Митиным взглядом. Если кто не помнит, так мне и подсказать нетрудно. В свое время наш гражданин Груздев активно набивался в законные мужья к овдовевшей Митькиной маме. И, как я понимаю, что-то там у них не срослось. Она осталась у себя в деревне, а любвеобильный дьяк вернулся с нами в Лукошкино. Лезть в их личные отношения у меня не было ни желания, ни обязанности. Посему мне глубоко фиолетово, как там все разрулилось и в чем затык. Но Митя... О, наш Митя крепко помнит, что в любой момент Филимон Митрофанович мог бы потребовать от него называть себя папой.
«Бог с ним!» — не понял Никита Иванович.
Я сказал «бог с ним», то есть выйдем за ворота и где-нибудь там высадим пассажира. Увы, даже этому весьма скромному и крайне человеколюбивому плану сбыться не удалось. В том смысле, что у городских ворот нас тормознули царские стрельцы для проверки документов. Нечто среднее между таможней и ГАИ, но по факту заменяющее и то, и другое. Старший стрелец отвел меня в сторону, честно предупредив.
«Тут у нас приказ из Думы за царской печатью и подписью. Вроде как диакофильку вам в нагрузку дали». «Так ты уж, Никита Иванович, окажи такую божескую милость, по-братски прошу. Не выкидывай его, гада, ближе, чем за 10-15 верст. Ведь доползет сюда, так столько вони будет, сам же понимаешь».
«Уговорили», — сдался я. «Если что понадобится, обращайтесь к Еремееву. Вы нам помогли, мы вам поможем. В конце концов, одному делу служим». Мы козырнули друг другу, и ворота распахнулись. Как ни верти, но хотя бы до границы присутствия гражданина Груздева придется терпеть. Я даже подумал было связать его, сунуть кляп в рот и для полного успокоения дать чем-нибудь по башке. Но стоило ли?
«В полночь как уснет, я его в окошко выкину».
Договорились, Мить.
«Я все слышу, новохудоносоры безбожные, филистимляне бесстыжие, волки позорные, собаки сутулые».
Ну, примерно в таком вот ключе мы провели примерно 3/4 часа с самым нудным идиотом в замкнутом пространстве. Если кто помнит, какая заноза в заднице, оба слова отлично характеризуют гражданина Груздева. Наш дьяк, то попросите представить, как он нас доставал, будучи полностью уверенным, что имеет право контролировать деятельность следствия. У него, блин, приказ на руках, решение всей Боярской думы следовать за Никиткою, сыскным воеводой, и про все его дела-делишки в столицу подробнейший доклад писать. Я подозревал, что просто так нас никто не отпустит, тем более в Европу. Бояре отроду из Лукошкина носа не высовывали, искренне считают всю восточную сторону дикой, а всю западную – распущенной. И не то, чтобы я с ними во всем не согласен. Просто у меня чисто исторического опыта больше, если так можно выразиться. То есть,
я же из будущего. В том смысле, что мне реально было известно о том, куда приведет европейские страны их история. А наши бояре на Святой Руси лишь предполагали, гадали и фантазировали на эту тему.
О чем это я?
Да о чем угодно, лишь бы не слышать нудного ворчания дьяка.
«Эй, наш государь-то мне верит? Знает он, кто ему опора верная, а кто хвост поросячий. Я ж того гороха еще с молодых ногтей знаю. Он при мне еще пеленки пачкал, а теперь еще царь. Кому он царь? Мне, что ли? Да я про всех бояр наперечет по пальцам расскажу, у кого какие грешки, какие делишки, какие тайны спрятаны. Да и кто, кроме меня, все-то знает, ведает? Никто. Я, только я. А почему? А потому как заслуживаю искреннего доверия, веры государевой, ибо...»
Мне было трудно все это слушать, но Митька на каком-то этапе начал даже принимать подобные бредни за чистую монету. Похоже, он все еще слегка побаивался дьяка. Не его самого, конечно, а просто всех тех неприглядностей, в которые гражданин Груздев столь успешно втравливал нас за все время моей новой службы. Как у него это получается, ума не приложу. Младший сотрудник Лобов, слышишь шум? А то, Никита Иванович, это же наша бабуленька-ягуленька посадки просит. Просит, собственно, не то слово. Наша бабка-экспертиза ни у кого ни на что разрешения спрашивать не будет. В принципе, она бы запросто нам на крышу села. Но моя опытная домохозяйка успешно приземлилась в 10 метрах от избушки прямо по курсу. Хорошо еще избушка слушается голосового управления лучше, чем Мерседес рулевого. Мы успели затормозить на раз-два, а бабка широко улыбнулась нам своим самым страшным оскалом.
«Стопорись, соколики! Принимай меня старую на борт, а ступу мою верную на буксир! Осторонись, Митька, зашибу же дурачка к лешему!»
Я вышел из избы и помог Еге пришвартовать ступу на крыльцо. «А это еще что?» В дубовом боку ступы торчали две оперенные стрелы и кривой турецкий нож с черной рукояткой.
«Разбойнички налетели пограбить да под юбку залезть. Но я, навроть, помелом отбилась».
Признаться, мы с Митей долго переваривали полученную информацию. Во-первых, какой идиот налетит на бабу-ягу? Во-вторых, какому психу интересно, что у нее под юбкой? В-третьих, с какого бодуна у нас тут объявились разбойники, когда мы еще и час как от Лукошкина не отъехали? И, наконец, в-четвертых, куда, мать их, милиция смотрит? Ну да, чуть позже, с учетом того, что милиция – это мы и есть, появилось здоровое желание взять преступность за шиворот и хорошенько выбить из них столь хамское отношение к органам. Прямо зубами выбить, если вы поняли, о чем я. И мы бы, уверен, справились, просто не успели.
«Руки вверх, начальник! Мы тебя сейчас грабить будем!»
Из-за кустов с обеих сторон дороги вышло 6 плечистых мужиков с уголовными, как есть, рожами. Про печать порока на их мордах говорить не приходилось. Это, скорее, уже был просто штамп, словно кто-то пришел и попросил: «Мне нужно 6 конкретных разбойников». А ему: «Вот типовой образец, 6 штук, именно разбойников, получите и пробейте на кассе».
«Выходи, а не то пальнем!»
Самый высокий громила с склокоченной бородой а-ля Пугачев и безумными глазами а-ля Жириновский выкатил из кустов маленькую пушку а-ля мортира и, гнусно ухмыляясь, щелкнул кресалом над головой.
«Ежели в упор пальнет, так поди всю посуду в избе переколотит»,
не разжимая зубов, прикинула наша эксперт-криминалистка.
«Чё делать-то будем, участковый?»
Митяй начал молча засучивать рукава. Я попытался дотянуться до табельного ухвата, невзирая на целых 3 лучников в рядах этой придорожной банд-группировки, когда что-то черное скатилось с крыльца, и грозный визг Филимона Митрофановича заставил присесть даже видавшую виды избушку.
«Это какая же фря мерзотная! Тут свое вякало расхлебенило! Это же какого Аминхотепа египетского мумия ноздри сопливые отверзла! И это какие тут петушилы колотые в реальном времени конкретной братве заявы малюют вилами по навозу! Ась!»
Сказать, что разбойнички припухли, нельзя. Припухли скорее мы. Атаман грабителей, конечно, удивился, но не отступил.
«Ой, кто это тут чирикает? Да я глотки резал, коты, дедуля, еще молоко сосал в коровнике. Да у меня ноги по колено в крови. Да мои сотоварищи сырое мясо с ножа не едят, они его руками рвут. Да у нас...
А ну, цыц!»
Безумный дьяк резво бросился вперед, хватая разбойника за бороду.
«Че ты сказал? Чего тут вслух прогавкал, шавка ты колченогая? Да я под самим Кощеем ходил, самому змею трехголовому советы давал и у самого царя гороха из карманов мелочь тырил. И кто ты после этого, свинота белобрысая, чмолота болотная, сусляндия гнилостная, лопотня приблотненная?»